Привет, это радио «Вашингтон», меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и о глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Трамп взбешен словами Путина об Украине, грозит давлением. Можно ли считать это сменой риторики? Европа призывает Путина прекратить огонь и отправляет новую военную помощь Украине. Третья годовщина освобождения Бучи. А как живут те, кто уже много лет под российской оккупацией? И можно ли оттуда сбежать? История подростка из Луганска. Украина и Соединенные Штаты по предложению американской стороны впервые по телефону обсудили соглашение об ископаемых. Об этом сообщает офис президента Украины. Там уточняют, что работа над документом продолжается. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение будет заключено в ближайшее время. Новости о подвижках в работе над документом приходят на фоне внезапных резких заявлений Дональда Трампа в адрес Путина. Ранее сообщалось, что американский президент в интервью каналу NBC заявил, что его просто взбесили слова Путина о том, что в Украине нет легитимной власти и что страну следовало бы передать под внешнее управление. Трамп пригрозил Кремлю последствиями за срыв усилий по достижению перемирия, а именно введением вторичных санкций на российскую нефть. На вопрос, есть ли крайний срок, когда Россия должна согласиться на прекращение огня, он сказал: «Это психологический дедлайн. Если я буду считать, что они нас обманывают, я не буду этому рад». Как отреагировали в России на последнее заявление Трампа о Путине? Независимо издание агентства отследило реакцию российской пропаганды.
Федеральные каналы пока либо совсем игнорируют заявления Трампа, либо просто вскользь упоминают его внутри сюжетов. Это может свидетельствовать о том, что у Кремля пока нет четкой позиции, как реагировать на изменения риторики американского президента. Такой вывод делает агентство. К примеру, государственное агентство ТАСС не опубликовало вообще ничего о реакции российских официальных лиц на смену риторики Трампа. В итоговых новостях на канале «Россия-1» об этом сообщили только во второй части выпуска. Российское направление при Байдене было сковано многометровыми льдами. Трамп вроде пытается разморозить, но пока все выглядит не очень последовательно. Таков был короткий комментарий репортера. В утренних новостях в понедельник главные телеканалы вновь проигнорировали заявление Трампа о психологическом дедлайне для Путина. При этом Первый канал и «Россия-1» подробно рассказали о другом заявлении Трампа, которое он сделал на той же встрече с журналистами, о том, что у Владимира Зеленского возникнут проблемы, если он откажется от сделки по редкоземельным металлам.
Добавлю, продолжать давление на Путина Дональд Трамп договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе телефонного разговора лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества и ситуацию в Украине. Стармер доложил Трампу о результатах встречи коалиции желающих, которая прошла в Париже 27 марта. Стармер и Трамп договорились поддерживать связь в ближайшие дни. Сам Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и источник, знакомый с ситуацией. По информации источников, потенциальная поездка обсуждалась в контексте переговоров о перемирии в Украине в течение последних недель. Сначала, как одну из возможных дат, называли 28 апреля, однако потом поездку перенесли. В Белом доме подтверждают возможность такого визита, но говорят, что конкретного плана и официальной информации о нем пока нет. Axios сообщает, что по данным источника, который знает о запланированном визите, в Саудовской Аравии хотят, чтобы поездка состоялась уже после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Россию прекратить огонь по Украине. Об этом она заявила перед встречей европейских министров иностранных дел в Мадриде. Европа в то же время попытается повлиять и на Дональда Трампа и обсуждает свои возможности в деле помощи Украине. В прошедшие выходные с президентом США на эту тему говорил президент Финляндии Александр Стуб. А в понедельник европейские партнеры Киева собрались на совещание в формате Веймар-плюс. С подробностями Данила Гальперович.
Президент Финляндии Александр Стуб поговорил с Дональдом Трампом во время игры в гольф в прошедшую субботу в поместье Трампа в Мар-а-Лаго и позже сообщил, что президент США спрашивал у него, можно ли доверять российскому лидеру Владимиру Путину. Сам Стуб знает о сложностях с доверием к Путину не понаслышке. В 2008 году он, будучи министром иностранных дел Финляндии, от имени ОБСЕ вел переговоры о прекращении российского вторжения в Грузию, которое закончилось фактическим переходом Южной Осетии Осетии и Абхазии под контроль Москвы. Поэтому Стуб на следующий день после встречи с Трампом, прилетев в Лондон, сообщил, что на вопрос Трампа о возможности доверять Путину ответил отрицательно. Кроме того, после разговора с Трампом Стуб сообщил, что США готовят дополнительные санкции против России. Также президент Финляндии в телефонном звонке Владимиру Зеленскому рассказал о содержании своего разговора с Трампом, и по итогам разговора Стуба и Зеленского в офисе президента Украины заявили, что у Киева и Хельсинки, цитирую, «есть одинаковое понимание того, что прекращение огня должно быть безусловным и надежным. Только Россия продолжает искать поводы, чтобы затянуть войну еще больше». Конец цитаты. Другие страны Европы в понедельник отправили своих министров иностранных дел в Мадрид для заседания в формате «Веймар плюс». На встрече присутствовали министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и Великобритании. Вместе с верховной представительницей ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас и еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом. Министры и еврочиновники обсуждали увеличение военной помощи и гарантии безопасности для Украины, а также будущую роль Европы в мирном процессе. По итогам совещания министры приняли заявление, в котором призвали Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня. Также главы МИД европейских стран и представители Еврокомиссии заявили, что готовы оказать дальнейшее давление на Москву, в том числе путем введения новых санкций, и пообещали увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине. Еще важно то, что в заявлении стран группы «Веймар плюс» подчеркивается отказ этих стран принимать какое-либо соглашение, которое бы ограничивало оборонную промышленность Украины или военное присутствие стран-партнеров на украинской земле, а именно таких ограничений требует Москва. Страны Северной Европы также продолжают поддержку Украины. В понедельник Швеция объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму 1,6 миллиарда долларов. Он станет самым крупным пакетом поддержки Киеву от Стокгольма. По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, пакет помощи включает, среди прочего, поддержку украинской противовоздушной обороны, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала. В свою очередь, газета «Вашингтон-Пост» отмечает, что среди самих европейских союзников есть серьезные разногласия по поводу того, в какой степени европейцы могут участвовать в защите Украины. Если Франция и Британия обсуждают возможность размещения своих военнослужащих в Украине, то Польша, например, согласна помогать логистикой, но не хочет отправлять своих военнослужащих. Также отправки европейских военнослужащих в Украину оппонирует премьер-министр Италии Джорджо Мелони. Данила Гальперович, Радио Вашингтон.
Данила Гальперович, о действиях Европы. Добавлю, Нидерланды заявили, что выделят 500 миллионов евро на проект по производству дронов для Украины. Это часть пакета ускоренного финансирования в размере 2 миллиардов евро, который Нидерланды решили выделить в 2025 году. Об этом заявили министр обороны Робин Брекельманс и государственный секретарь обороны Гейс Туинман в рамках визита в Украину. Эти беспилотники будут иметь большое значение на поле боя и буквально спасать жизни, цитирует Министерство обороны главу ведомства. Несмотря на давление США и призывы европейских стран, Россия, судя по всему, не собирается прекращать атаки на украинские города. 31 марта российские войска обстреляли Купинск в Харьковской области, предположительно из реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате атаки пострадали мирные жители. Купинск постоянно подвергается обстрелам, а 19 марта оказался под массированным ударом. Тогда 2 человека погибли, еще 3 пострадали. Атаки беспилотников под версии сам Харьков. В киевском районе города прогремели 6 взрывов. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. По его словам, на месте ударов возникли пожары. Также в результате российских обстрелов в Запорожской области была обесточена линия электропередачи и повреждены 10 частных домов. Но пока одни европейские страны помогают Украине, другие критикуют удары Киева по российским объектам. В частности, глава венгерского МИДа Петер Сиерто заявил, что Будапешт расценивает атаки на российскую инфраструктуру как угрозу собственному суверенитету. Об этом глава венгерского МИДа заявил в интервью российскому государственному агентству РИА Новости. Он пожаловался на то, что украинские атаки на нефтепровод «Дружба» и его соединительную инфраструктуру стали проблемой последних месяцев. Из-за них в Венгрии в течение нескольких дней были перебои с поставками нефти, добавил Сиерто. Именно поэтому он и приравнял удары по промышленным объектам России к атакам на венгерские объекты. При этом постоянные российские удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины Сиерто не упомянул. 31 марта – ровно 3 года с тех пор, как российские войска покинули Бучу. В 3-ю годовщину освобождения города от оккупации президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память убитых жителей Бучи. А вместе с ними в церемонии приняли участие руководители и представители парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции. Напомню, оккупация Бучи длилась 33 дня с 27 февраля по 31 марта 2022 года. Несмотря на то, что оккупация длилась чуть больше месяца, гораздо меньше, чем оккупация других украинских городов, Буча стала символом российской агрессии, насилия и зверств по отношению к украинцам. На оккупированных территориях остаются проукраински настроенные жители, однако выбраться оттуда не так просто. «Реальная газета», которая освещает ситуацию именно на оккупированных территориях, рассказывает невероятную историю о том, как подросток из Луганска сам выучил украинский язык, спланировал свой побег из-под оккупации и через Ростов, Москву и Беларусь смог уехать в Киев. С подробностями Нина Вишнева.
Жизни до оккупации Иван почти не помнит. Ему было всего 8, когда Россия в результате гибридной войны захватила Луганск. Однако, несмотря на такой юный возраст и семью, которая полностью поддерживает Россию, Иван выбрал другую идентичность и другое будущее. После 24 февраля 2022 года он решил окончательно отказаться от жизни в оккупации и взялся за украинский язык, который выучил без какой-либо посторонней помощи и перешел на него в повседневном общении.
Выучив украинскую мову, я, можно сказать, сам.
Я выучил украинский язык, можно сказать, сам. Это было просто общение с моими друзьями в интернете. И мы, по большей части, общались не голосом, а письменно. Поэтому разговорная речь у меня пока хромает, я бы так сказал.
Родители Ивана, по его словам, настроены абсолютно пророссийски. Они из тех, кто считает события в Буче постановкой. Сам он при этом никогда не был привязан к России. В оккупированном Луганске, рассказывает Иван, осталось не так много людей с проукраинской позицией. По его оценкам, примерно 10-15%. В основном это молодые люди. Они менее подвержены российской пропаганде. Иван признается, что в оккупированном Луганске всегда не хватало свободы. Украинский язык стал первым шагом к побегу.
Планировать сам побег я начал в 16-17 лет где-то. Тогда еще можно было выехать через Россию, через гуманитарный коридор Сумской области. Однако, когда его закрыли, я узнал, что есть еще в Белоруссии такой коридор. Ну и решил, надо продолжать то, что начал.
Раз я уже получил, буду продолжать.
Иван добирался до Киева 4 дня. Сначала поехал в Ростов, оттуда автобусом до Москвы и уже после в Беларусь. Признается, что сильно нервничал. Тем, кто хочет выехать, как и он сам, с российскими документами, Иван советует обратить внимание на несколько очень важных аспектов.
Советую прежде всего обратиться к украинским благотворительным организациям. Я этого не делал, и у меня были определенные проблемы. Я сам искал информацию, это было сложно. И посоветую сохранять любые украинские документы, именно оригиналы, чтобы подтвердить, что вы граждане Украины. Без этого не получится выехать.
В ближайших планах Ивана поступить в Киевскую академию искусств «Наома», чтобы стать скульптором. Свое будущее он видит именно в Украине, где он может свободно высказываться, путешествовать, быть открытым миру и жить без страха.
Посмотреть и прочитать интервью с Иваном можно на сайте «Реальной газеты». Судьба оккупированных территорий остается в центре внимания и российских независимых, и американских медиа, особенно в контексте мирных переговоров. О некоторых публикациях Алексей Горбачев.
Издание «Важные истории» выпустило материал «Затерянные в России», где рассказывает о судьбе украинских детей, похищенных российской стороной во время войны. Несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на арест Владимира Путина, судьба этих детей зачастую остается в тени. Вот лишь некоторые истории. Осенью 2022 года трое детей из Донецкой области были переданы в семью сотрудницы управления Роскомнадзора по Астраханской области Юлии Паниной. Панина, помимо работы в цензурном ведомстве, занимается сбором посылок для российских военных и рассказывает детям о своей работе. Артур Зайцев из Донецкой области был отправлен на Ямал, где его усыновила местная активистка и многодетная приемная мать Ольга Дружинина. В декабре 2024 года, незадолго до своего 20-летия, Артур был призван на службу в российскую армию. Саша Якущенко, подросток из Херсонской области, был вывезен в Россию и попал в приемную семью в Краснодарском крае. Через несколько месяцев после совершеннолетия он покончил с собой. Илья Ващенко был вывезен из Украины вместе с девочкой, которую впоследствии удочерили российский депутат Сергей Миронов и его жена. Однако Илью не приняли в семью из-за состояния здоровья. Спустя 2,5 года после похищения его местонахождение остается неизвестным. Важные истории приводят различные оценки числа вывезенных детей. По данным украинских властей, более 19,5 тысяч детей были принудительно перемещены в Россию. Российский уполномоченный по правам человека Мария Львова-Белова сообщала о более чем 700 тысячах детей из Украины, которые прибыли в Россию с февраля 2022 года. Исследователи из Ельского университета отслеживают судьбы около 35 тысяч украинских детей. В Кремле обсуждают планы по нормализации жизни в стране после войны, выяснило издание «Верстка». Среди планов по нормализации, например, возвращение в эфир Первого канала шоу «Вечерний Ургант». Переговоры об этом уже ведутся между руководством канала и чиновниками администрации президента. Однако, цитата, «возможны только после перемирия». Сам Иван Ургант, напомню, прекратил участие в программе с 24 февраля 2022 года, раскритиковав российское вторжение в Украину. Кроме того, обсуждается возможность снятия статуса иностранного агента с некоторых лиц при условии их публичного покаяния. Однако внутри Кремля нет единства в подходах к этим вопросам. В администрации президента России также обсуждается программа под условным названием «Верни себе Россию 2021 года», направленная на возвращение граждан, покинувших страну после начала войны. Однако, по мнению источников издания «Верстка», осуществление такой программы маловероятно из-за высокого уровня недоверия в обществе. В статье «На одной волне с убийцами» издание «Инсайдер» рассказывает о деятельности французского радиовещательного холдинга «Энерджи», который начал вещание в оккупированном Донецке в январе 2024 года. В эфире станции на фоне популярной музыки вроде хитов Леди Гага и исполнителя Эда Ширана транслируются призывы к участию в боевых действиях на стороне России. Международный бренд Energy принадлежит французской компании Energy Group, которая управляет радиостанциями по всему миру. В России права на использование франшизы принадлежат дочерней структуре «Газпром Медиа Холдинга». В конце 2020-го, начале 2021 года ООО «Энергия» заключила контракт с Energy Group на сумму свыше 1 миллиона евро сроком до 31 декабря 2025 года. Показательно, что Energy также вещает в Украине, где лицензионные права принадлежат киевскому медиахолдингу «Эволюция». Однако на международной карте вещания Energy Group Украина отсутствует. Примечательно, что в годовом отчете за 2023 год Energy Group подчеркивает поддержку Украины. Например, принадлежащая Energy Group радиостанция организовала благотворительный вечер в Париже, собрав средства для помощи украинским больницам, детским домам и домам престарелых в зоне боевых действий. Журналисты направили запросы в Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции и Energy Group с просьбой проверить закономерность и этичность предоставления лицензии российскому радио в контексте агитации к участию в боевых действиях. Однако на момент публикации статьи ответы не были получены.
Алексей Горбачев с обзором публикации об оккупированных территориях и о планах Кремля. Напомню, что оккупация украинских территорий началась 11 лет назад с аннексии Крыма. Сейчас судьба регионов, которые находятся под контролем Кремля, остается неопределенной. На переговорах с США Россия добивается признания своих завоеваний. О том, какими могут быть сценарии в подобных ситуациях, в комментарии нашего исторического обозревателя.
Вторая мировая война стала самым кровопролитным и разрушительным вооруженным конфликтом 20 века. И по ее итогам был вынесен важный урок. Любое изменение международно признанных государственных границ с помощью военной силы неприемлемо, поскольку способно привести к катастрофическим последствиям для всего мира. Отражением этого стало соответствующее положение Устава ООН. Цитирую, «Стороны, участвующие в любом споре, должны прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям, или иными мирными средствами по своему выбору. Римский статут Международного суда гласит, что аннексия с помощью силы территории другого государства является актом агрессии. Как известно, Россия ни разу не пыталась обсудить с Украиной вопрос, например, о покупке, аренде или обмене этих территорий и изначально использовала военную силу для их оккупации. Ныне Москва считает Крым, остальные восточные украинские области своими, провела на их территориях фальшивые референдумы и называет новыми регионами. Однако ни о каком международном признании результатов этих завоеваний речи не идет. Тут стоит процитировать вердикт Венецианской комиссии, в которой работают ведущие европейские специалисты по международному праву. В марте 2014 года комиссия отметила, что аннексия Крыма нарушает, и я цитирую, «принципы территориальной целостности, национального суверенитета, невмешательства во внутренние дела иного государства и фундаментальный принцип обязательного выполнения заключенных соглашений, из-за чего не соответствует международному праву». Ныне в состав ООН входит 193 государства. Аннексию Крыма признали 8 – Афганистан, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве и Кыргызстан. Остальные 185 государств по-прежнему считают Крым незаконно оккупированной территорией Украины. Показательно, что захват полуострова так и не признала даже вполне себе союзная Россия и Беларусь. С аннексией остальных украинских областей достижения Москвы еще хуже. Захват признали только Сирия и Северная Корея. Но признание Сирии, где недавно сменилась власть, может оказаться недолговечным. Отозвать его несложно, достаточно направить в Москву ноту соответствующего содержания. Вообще, в современном мире очень сложно добиться международного одобрения аннексии, по какой бы причине и при каких обстоятельствах она бы не была проведена. К примеру, с 1967 года Израиль пытается добиться признания аннексий Восточного Иерусалима и Голанских высот. В 2019 году США признали Голаны частью Израиля, однако американскому примеру никто не последовал. При этом у Израиля традиционно хорошие отношения с так называемым коллективным Западом, который Россия постоянно обвиняет во всех смертных грехах. Схожая ситуация сложилась в отношении марионеточной Турецкой Республики Северного Кипра, образованной в результате вторжения турецких войск и признаваемой только Турцией. Северная часть Кипра остальными государствами считается составной частью Республики Кипр. В недавнем прошлом имеется один относительно успешный пример вооруженной аннексии – Тибет, который был захвачен Китаем. Однако присоединение Тибета к Китаю было формализовано соглашением, заключенным легитимным правительством Тибета. Как известно, Украина не признавала российской аннексии и никаких подобных соглашений не подписывала. Поэтому можно быть уверенными в том, что в ближайшие десятилетия мир будет считать 5 областей Украины, захваченных Россией, частью Украины. Рано или поздно оккупация закончится. Именно это произошло, например, с тремя республиками Балтии, включение которых в состав Советского Союза никогда не признавали Соединенные Штаты.
Это был комментарий нашего исторического обозревателя. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!